Сегодня я хотел бы говорить на тему «У Бога всегда есть решение». Порой мы в жизни сталкиваемся с ситуациями, когда нам кажется, что выхода нет. Но у Бога всегда есть решение. У Него безвыходных ситуаций нет. И начать я хочу с вопроса. Какие две книги в Библии не упоминают имени Бога? Среди 66 книг Библии есть две книги, в которых имя Божье вообще не упоминается. Есфирь. А еще какая? Песни песней, да. Только нужно сделать поправку в русском языке. В книге Есфирь имя Божье упоминается, но его нету в оригинале и в других переводах. Итак, книга Есфирь. Одна из исторических книг Старого Завета. И вопрос, почему эта книга, в которой даже не упоминается имя Божье, вошла в канон? О чем эта история? А история эта о еврейском празднике Пурим, о том, как зародился этот праздник. Это история жизни народа Божьего, которая, в принципе, часто повторялась в их жизни. Евреев всегда кто-то хотел уничтожить. То фараон из-за страха потерять свою власть, то амаликитяне, то филистимляне, то мусульмане, то Ирод, чтобы убрать возможного будущего конкурента, то пролетарии кричат «Бей жидов, спасай Россию», то фашисты хотят уничтожить вообще с земли еврейскую расу. И в этой книге «Есфирь» описывается история, как один человек задумал уничтожить всех евреев из-за того, что ему не понравился один еврей, который не воздавал ему почести. Еврей по имени Мардохей. И для того, чтобы это сделать, он приходит к царю и говорит: «Я дам тебе 10 тысяч талантов серебра в казну». Он знал, на что давить. Персидская империя – огромная империя, но в то же время царь Артаксеркс желал отомстить за поражение своего отца при битве Марафона, при городе, грекам при битве города Марафон. 10 тысяч талантов серебра – это было 2/3 годового дохода всей Персидской империи. Такие огромные деньги Аман хотел заплатить в казну царя для того, чтобы уничтожить евреев. Он знал, что царю нужны деньги для войны. Он пытался таким образом это сделать, если бы ему это удалось. Но мы понимаем, что любой геноцид, любое восстание против евреев, оно спонсировано не человеком, а самим сатаною. За каждым из этих событий, когда пытаются уничтожить евреев, стоит сам сатана. Он тем или иным образом пытается уничтожить Мессию, который злейший его враг. И мы также понимаем, что каждый раз, несмотря на все старание, на силу и мощь противников, еврейский народ остается целым. Потому что за этим стоит Бог. Я бы хотел сказать, что в книге «Есфирь» четко видно три этапа. Возникновение проблемы. Второй, когда не знаешь и не можешь решить эту проблему, обратись к тому, кто может. И третий пункт – это решение проблемы чудным и дивным образом. Образом, который никто из людей не предполагает. Начинается эта книга из того, что царь Артаксеркс делает пир. И не просто пир, а пир на полгода. Он собирает всех сатрапов и начальников со всех концов страны. Это была огромная империя. Даже Соломон и Давид не достигли в своем завоевании таких пределов. От Эфиопии до Индии простиралась граница Персии. 127 областей было назначено, потому что царь не мог единолично центрально управлять всей этой империей. Поэтому были назначены сатрапы и начальники в областях, чтобы они следили за тем, чтобы подвластные народы вовремя платили подать. И вот он собирает всех этих людей, чтобы показать свое величие, свое могущество, а также подготовить страну, свою империю к войне с греками. И на этом пире, когда заканчивается пир, он решил показать народу также красоту не только своего величия и могущества, но красоту своей жены. Он приглашает ее, но царь, которому никто не мог сказать «нет», царь, который отличался особой жестокостью, история говорит о том, что однажды одна семья, которая спонсировала одну из его битв, у них было два сына. Один сын погиб в войне, и они попросили при следующей битве, чтобы царь не отправлял этого сына, второго ихнего сына, на войну. А царь взял, разрубил этого сына, и персидские войска строем прошли через две половины этого тела. Это был жестокий царь. И Эстинь это знала. Она знала, чем грозит ее отказ не прийти, не явиться на пир, но тем не менее она сделала. Библия не говорит, почему ее просили прийти, что там намечалось, но все сходятся к тому, что ее просили сделать что-то против ее воли. Возможно, что-то неприличное. И она сказала нет. Это предыстория. Пьяные сатрапы говорят, это нехорошо. Они говорят, она дает повод не только противостать царю, но она дает повод всем нашим женам не повиноваться своим мужьям. Они дают царю совет, чтобы он разослал во все области Персидской империи людей поискать красивых девиц, сделать конкурс красоты и найти другую на место Эсфири, Астини. И девушка Эсфирь, пленная еврейка, которая выращена своим кузином, она попадает также в число этих избранных. И она становится царицей. И третья глава этой Библии говорит о возникновении проблемы. Третья глава с первого стиха. «После этого возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею, «Зачем ты приступаешь к повелению царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея, но так как сказали ему из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохея. В первый месяц, который есть месяц Нисан, в 12-й год царя Артаксеркса бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц, и пал жребий на 12-й месяц, то есть месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерксу, есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего. И законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и 10 000 талантов серебра я отвешу в руки представников, чтобы внести в казну царскую. Тогда царь снял перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману, отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ним, как тебе угодно. Возникновение проблемы. И возникает она как раз в самое неприятное для еврея время. Месяц Нисан, это первый месяц года. Как мы помним, в 14-й день этого месяца евреи готовятся праздновать Пасху. Как они праздновали Пасху, будучи в расселении, в плену, мы не знаем толком. Но тем не менее, в это время выходит указ, который глубоко ранит каждого еврея по всей этой Персидской империи. Через неполный год их будут уничтожать. И везде, где эта новость доходила, начиналось сетование и плач. Далее. История говорит о том, что закон Медян и Персов был таков, что если что-то вышло как закон, его уже никто, даже сам царь, не мог отменить. Как выйти из этой проблемы? Как решить этот вопрос? Что делать? 4 глава, 13 стих говорит о том, что Мардохей приходит к царице Эсфире. Он во вретище, идет по городу Сузы. Он приходит к дворцу, но он не входит во дворец, потому что нельзя входить в таком одеянии. Но Эсфире сообщает, что пришел ее казын, который воспитал, который был старше ее. И хотя она царица к тому времени, но она послушна. Скромная еврейская девушка, которую возрастил Мардохей, она послушна тому, кто ее воспитал. И Мардохей говорит ей о том, что назначено для евреев, какой указ вышел, и обращается к ней: если можешь, сделай, что можешь. Она говорит, что я давно не была звана к царю. Войти к нему нужно только по его приглашению. Если кто-то сделает это против его воли, тому предстоит смерть. И 14 стих 4 главы говорит, 13. «И сказал Мардохей в ответ Эсфире: не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление для иудеев придут из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для того ли времени ты и достигла достоинства царского?» И сказала Эсфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься. И потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну». Молодая, юная царица. Но когда наступил трудный час для ее народа, она не осталась равнодушной. И под страхом смерти она соглашается пойти к царю и просить помилования. Конечно, мы понимаем, что Эсфир не могла бы стать в защиту всех иудеев, находящихся в 127 областях Персии. Но она могла сделать то, что она могла. Она могла подойти и попросить того, кто может что-то сделать по этому вопросу. И она решилась. Она решилась пойти. Вы знаете, из этого я извлекаю добрый принцип для нас, христиан, живущих в 21 веке. Делай, что можешь. Ты на своем месте. А остальное отдай Богу. 3 недели тому мы праздновали день рождения моей жены и еще одного нашего друга. И во время этого празднования пришла весть нашей свахи, что у нее умерла мама. По тем или иным причинам похороны были назначены через день, потому что тело не могли хранить долго. И стоял вопрос, как ей полететь в Украину на похороны. Мы просто помолились и отдали этот вопрос в руки Божьи. Билеты от 800 до 2500 долларов. По интернету их уже купить нельзя, потому что остается 6 часов до вылета. Но сыновья свахи повезли ее в Нью-Йорк. Они сделали то, что они могли. И в результате она за 540 долларов улетела на похороны к своей маме. Принцип: сделай то, что ты можешь, человек, а остальное сделает Бог. Так поступила и Есфирь. Лучше попробовать, лучше рискнуть и не добиться успеха, чем не попробовав потерпеть неудачу. Аннулировать царский приказ невозможно. Но его можно остановить другим указом, который также издан будет царем. И чтобы этот указ получить, нужно разрешение царя. Есфирь приходит к царю, мы знаем, находит расположение у него, он приглашает его, спрашивает: что ты хочешь, царица? До половины царства моего отдам, что бы ты ни попросил. Она говорит: приди ко мне ты на обед, ты и Аман. Приходит. Он спрашивает на обеде: что ты хочешь, царица? А она сомневается. Я понимаю ее человеческий страх. Трудно сказать то, что у тебя на душе. Но я думаю, она помнит слова Мардохея: если ты промолчишь, то ты погибнешь. А Бог избавит свой народ. И она говорит: царь, приди ко мне на обед еще и завтра, который я тебе приготовлю. И вот здесь, в этой книге, в которой имя Божье не упоминается, но за каждым шагом, за каждым поступком просматривается рука Божья. Мардохей возвращается с этого первого пира у Есфири, радостный и довольный, что из всех многих людей этого огромного царства он один был позван к царице, с царем. Он идет и рассказывает своим родственникам и друзьям, какого он велик, и какой почести он достиг, и как он богат. Но его смущает одно только. Что есть один еврей во всей этой огромной империи, который не кланяется ему. Казалось бы, сколько нужно человеку? Он имеет все. Человек, который может отвесить в казну царя 2/3 годового дохода, скажите, в чем он имел нужду? Но одна маленькая человеческая душа его мучила. Не поклоняется ему Мардохей. И тут его друзья, его жена говорят: а ты приготовь столб и попроси у царя повесить на нем Мардохея. Он приготовил столб вышиной в 50 локтей, 25 метров. Это хороший шестиэтажный дом. Для того, чтобы показать, кто он и какой он большой. Но здесь идет работа Божья. И вот здесь 6 глава, 1 стих говорит: «В ту ночь Господь отнял сон от царя». Во всех других переводах сказано, что у него была бессонница. Оказывается, бессонница тоже бывает послана Богом. Вопрос сразу же ко мне и к вам. Что мы делаем, когда у нас бессонница? Ворочаемся из стороны в сторону? Или, может, стоит встать на колени и помолиться? О себе, о семье, о друзьях, о близких, о церкви, о народе Божьем. И мы понимаем, что это действительно, хотя в оригинале не сказано, что это от Бога, но это была бессонница от Бога. И царю не спалось, он говорит: принесите дневник происшествий в царстве. Открывает этот дневник, а дневники в том царстве велись каждодневно, записей в нем было очень много, но открывает именно в том месте, где пишется о том, что Мардохей, некий иудей, когда-то помог раскрыть заговор двух слуг царя, которые хотели сделать убийство своего царя. Дело было расследование. И виновные оказались виновными. Они были наказаны. В дневнике была сделана запись, а Мардохея ничего не сказано, даже спасибо. И вспоминается из Нового Завета стих апостола Петра, 1 Петра 5, 6. Смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Мардохею не было не дано никаких почестей, но он молчал. Он терпеливо ожидал, когда Бог начнет действовать. И вот Бог начинает действовать между этим первым и вторым пиром у царицы Исфирь. Он в эту ночь начинает действовать. Именно на этом месте открывает дневник, именно об этом событии читают. И царь говорит, а что сделано Мардохею? А ему говорят, ничего. На утро Мардохей, радостный и довольный, приходит к царю и хочет просить у него, чтобы тот разрешил ему повесить Мардохея. Аман приходит к царю с желанием уничтожить Мардохея. А царь, увидев его, подзывает и говорит, скажи, а что сделать тому человеку, которого царь хочет возвеличить? Мардохей в своем тщеславии думает, ну кого же он может возвеличить, кроме как меня? Аман, спасибо. А царь и говорит, что посадить его на царского коня, одеть на него царскую мантию, воздать ему почести, объявить по всему городу, что он великий, это человек, которого царь хочет возвеличить. И Артаксеркс говорит ему, вот, Аман, возьми и сделай все это, то, что ты сказал, не пропусти ничего, сделай это Мардохею. Приходит Мардохей после этих почестей домой. Аман, простите. И теперь он в горе. Начинается падение этого человека, который задумал сделать что-то народу Божьему. И здесь проявляется мудрость жены Амана. Она говорит, что если человек, против, из-за которого ты начал падать, из племени иудеев, то не пересилишь его. А наверно, в других переводах это звучит наверняка, достоверно, непременно, падешь пред ним. Исаия в 54 главе 17 стихом пишет такие слова. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно». После этого второй пир, как мы знаем. И теперь Исфирь уже говорит, в чем ее проблема и какова ее просьба. Она говорит, что угроза мне и всему народу моему, царь. Этот злобный Аман задумал уничтожить нас. Царь в гневе выходит из своей палаты. А когда возвращает, видит Мардохея у ног Исфири, просящим Амана, просящим о пощаде. Но он принимает это как то, что он пристает к его жене и отдает приказ уничтожить его. И ему тут же говорят, вот и дерево, которое он приготовил для Мардохея, у него на дворе. Царь говорит, повесьте его на нем. Роющий яму, сам в нее упадет. И так повторяется в жизни израильского народа. Так происходит и в жизни нас, христиан. Когда мы чисты и честны пред Богом, мы не попадем в яму, которую кто-то нам роет. Бог знает, как вывести. И Бог может обратить гнев любого человека против верных Ему в благословение, а не в проклятие. И далее мы знаем, что в этой истории, в 12 месяц, когда наступил день, когда евреев должны были уничтожать, все получилось как раз наоборот. Потому что после первого приказа вышел второй приказ царя, который позволял им собираться вместе и защищаться. Они уничтожили множество своих врагов. И в этом видна рука Божья. И последний стих этой книги, краткой книги, по-моему, 170 с чем-то стихов, можно прочитать за несколько, за 10-15 минут, заканчивается тем, что Мардохей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у иудеев и любимым у множества братьев своих. Ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. Вот такая история записана на страницах Библии. Вот такая история, несмотря на то, что в ней не упоминается Бог, вошла в канон Библии. И вопрос мне и вам. Чему мы, люди, живущие в 21 веке, можем научиться? И можем ли вообще научиться чему-то для нашей жизни сегодня? Я думаю, что есть. Есть чему поучиться. Во-первых, я бы хотел сказать молодым девушкам, что есть чему поучиться и у Есфири, и у Астини. Иногда в жизни нашей мы стоим перед выбором. Это относится и к парням, это относится к пожилым людям и среднего возраста. Мы стоим перед выбором, сделать или не сделать что-то вопреки совести. Пойти или не пойти туда или в иное место. Астинь не пошла на компромисс, хотя это ей, она знала, грозит потерей царства. Она сказала нет самому могущественному царю того времени. Подумайте вы, есть ли что, бывает ли, когда мы не сказали нет? Когда мы пошли на компромисс, потому что побоялись потерять репутацию, положение, уважение. Есть молодая девушка Есфирь в этой книге, которая, когда ей нужно было выходить к царю, написано, не просила ничего. А вышло только то, что ей дал евнух, который за ней наблюдал. И этим она приобрела благорасположение у всех, которые видели ее. Порой девушки думают, что красотой, пышностью, красками они могут привлечь внимание мужчин, внимание царей. Но Есфирь приобрела расположение именно своей скромностью, своей простотой, своей доверчивостью. Второй урок, который мы можем извлечь из книги Есфирь, это то, что если мы, если я и вы, будем честно ходить пред Богом, то у нас будут проблемы. Если мы будем честно ходить, как Мардохей, и не поклоняться никому из людей, кроме живого Бога, у нас будут проблемы. Если мы будем, как Даниил и его друзья, не поклоняться истуканам, у нас будут проблемы. Но дальнейший урок из этой истории тот, что когда у нас будут эти проблемы, заступаться за нас будут не люди, а сам Бог. Порой мы стоим в таком же положении, стоим, стояли или будем стоять, в таком же положении, как и Есфирь. Сказать или не сказать? Может быть, промолчать, чтобы мне плохо не было? Но девушка Есфирь подает пример нам, рискуя не просто репутацией, рискуя жизнью, она говорит слово в защиту народа своего. Мартин Немёллер, пролетарский пастор, который жил в нацистской Германии в военное время, когда фашисты пришли к власти. И после войны в одном из своих выступлений он сказал такие слова. «Когда они пришли за коммунистами, я молчал, потому что я не был коммунист. Когда они пришли за социал-демократами, я молчал, потому что я не был социал-демократ». Когда они пришли за евреями, я молчал, потому что я не был евреем. А когда они пришли за мной, уже некому было заступиться за меня. Вопрос предо мной и пред вами. Промолчим ли мы, когда нужно будет заступиться за своих детей, за свой народ, за своих друзей и близких? Я думаю, что во времена Есфири, так же, как и в наши времена, звучали слова. Я не вижу выхода из этой ситуации. Кто может спасти рассеянных евреев от царского указа самого злейшего царя того времени? Какой выход может быть из той ситуации, в которую мы попали? Я тоже не вижу выхода. Но в этом нет ничего странного. Братья Давида тоже не видели в своем младшем братишке победителя Голиафа и спасителя всего народа израильского. Ни его отец Иисей, ни пророк Божий Самуил не видели в нем будущего царя Израиля. Не важно, что вижу я, не важно, что видим мы, не важно, что видят другие люди. Мы можем не видеть ответа, мы не можем не видеть выхода, но у Бога он всегда есть. Эта книга показывает то, что Бог за кулисами всегда ведет свою работу. Еще когда проблемы не было, Бог уже расставлял нужных людей по своим местам. Он допустил царице Астинь сказать «нет царю». Он допустил девушке Эсфирь стать царицей. Он допустил Мардохею раскрыть заговор против царя и остаться невозблагодаренным. Мы понимаем, что это Бог решал все проблемы народа израильского. Мы понимаем, что Бог – это тот же Бог, который сегодня способен решить. Если мы, если я, если каждая наша семья, если наша церковь, мы будем обращаться к Богу, Бог покажет дивное и недоступное, чего мы не можем себе представить. К Нему нужно обращаться. У Него искать выход тогда, когда мы, люди, Его не видим. И Он найдет, Он выведет и Он покажет. Одним из условий лечения наркоманов является то, чтобы они сами признали, что они больны и что они желают избавиться от наркомании. Если этого нету, их даже не берутся лечить, потому что это будет просто игра. Они очень находчивы, они очень умеют выкручиваться и находить выход из любой ситуации. Но когда у них есть желание, им могут помочь. Так и мы, христиане. Порой мы пытаемся искать выход из той или иной ситуации, в которой мы оказались, своими силами, своими путями. Мы пытаемся найти людей, которые могут разрешить ту или иную проблему, вместо того, чтобы обратиться к Богу. И нам так же, как наркоманам, нужно признать, что у нас есть проблемы. У нас есть ситуация, которую мы не в силах решить, как у иудеев в Персидской империи. Но у нас есть Бог, который может все это решить. И книга Паралипоменон, вторая книга Паралипоменон, 7 глава, 14 стих, говорит, «Если народ мой, носящий имя мое, вас зовет, я услышу и отвечу». И к этому Богу мы обратимся сейчас, в наших молитвах, с нашими просьбами. Он услышит, Он ответит, Он покажет дивное и недоступное, чего мы себе и представить не можем. Ему воздадим славу, к Нему обратимся. Аминь.